У меня тоже есть свои приказы, капитан.
Пехотный офицер поправил плащ, легонько прикоснувшись к зелено-черной оборке.
И мне не нужно, полагаю, говорить, что я привык их исполнять.
Вархан отвел взгляд от полосы, отращивающей плащ пехотинца. «Младший полковник», — говорили знаки отличия. Десятники носили бронзу, лейтенанты Багрянец, капитаны Желчь, полковники Зелень, генералы Синеву. Добавление черного означало звание на полстепени ниже, белизны в половину выше. Но всего важнее, однако, было то, что эта зелено-черная полоса имела больше власти, чем грязно-желтый с добавлением белого, обметывавший плащ капитана. Полковник глянул через плечо и подал несколько знаков. Становилось горячо. Солдаты прибыли далеко за полдень. Две роты тяжелой пехоты, роты арбалетчиков и роты артиллерии, сгруженные на телеге дюжиной скорпионов и четырьмя онаграми. Вархен и капитан смотрели, как они приближаются. 800 пропыленных, идущих нога в ногу людей, а за ними 20 фургонов с механизмами и амуницией. Тяжелая пехота, гордость империи, теперь выглядела как стая призраков. Серые щиты, серые панцири, серые лица с глазами, пригашенными усталостью и чувством поражения. Впервые за много лет солдатам пришлось помериться силой с врагом, у которого они не смогли выиграть. Кочевники в битве не вставали лицом к лицу, не бросались в безумные атаки, какие можно было отразить стеной ростовых щитов и градом дротиков. Даже до города ходили рассказы о сражениях, в которых всадники носились по полю битвы на быстрых конях, засыпая шеренги мейханской пехоты таким количеством стрел, что у солдат опускались руки под весом сотен древков, торчащих из щитов. С 50 шагов на полном скаку сикахландийский всадник мог попасть в лицо на мгновение мелькнувшее над щитом. И это ломало воинскую мораль вернее, чем сотни проигранных битв. Когда ты можешь лишь стоять на том месте и прятаться за щитом, чувствуя, как растет его тяжесть, даже у лучших из лучших опускаются руки. Отряды копейщиков, столь эффективные в других войнах, просто-напросто выбивались стрелами, и теперь численность их везде уменьшилась до одной роты на полк. Пытались увеличить и количество лучников и арбалетчиков в каждом подразделении, но для подобных изменений было слишком поздно. Хорошего стрелка нужно готовить годами, а этих лет империя не имела. Кое-кто полагал, что Мейкхану остались считанные месяцы, что, мол, если не в этом году, то в следующем ей придется уступить половину территории, все земли к северу от Кремневых гор и подписать с отцом войны сикахландийцев унизительный мир. Многие уже предвещали конец Мейкханской империи, и, глядя на колонну призраков, что приближалась с востока, Вархан готов был признать их правоту.
«Вы здесь командуете, капитан?»
Это были первые слова, раздавшиеся из уст командира прибывшего отряда. Странно, что он безошибочно выделил черного средь хаоса, все еще царившего у входа в долину. Число уводимых в сторону повозок росло, как и стадо животных, что отчаянно мычали, ревели и визжали. Лейтенант Варех Келеваль, на шее которого висело руководство этим бардаком, управился с ним на диво простым и действенным способом. С 20 тяжелых и солидно сбитых повозок он поставил по обе стороны дороги и связал их цепями, сузив проход до нескольких локтей. Это позволило контролировать ручеек беглецов, отделять животных от людей и удерживать прочие фургоны снаружи. Очередные партии беженцев добирались до преграды, но возмущаться или пытаться применить силу решались лишь немногие. Выражения лиц солдат не позволяли относиться к ним несерьезно. Несмотря на это, здесь еще царила изрядная сумятица. Взрослые кричали, дети плакали, животные ревели, порой доходило до толкотни и стычек между беженцами. Однако командир приближающейся колонны приметил в этом бардаке стоящего чуть в стороне офицера и безо всяких колебаний направился к нему. Вархан считал выражение на лице капитана и приготовился к проблемам.
«Я, господин младший полковник, старший капитан Кавер Манелли из горной стражи, 4-й полк». Я оборвал себя с почти оскорбительным выжиданием. «Полковник Дарвен Лав Глаздар, 17-й пехотный полк».
Офицер усмехнулся и чуть поклонился. Вежливо, словно ожидая взаимности со стороны младшего по званию. Зря. Черный капитан лишь смерил его ледяным взглядом, оценивая кольчугу, шлем и пояс с мечом. Все было запыленным, но не выглядело побывавшим в битве. Полковник смотрелся на 30-35 лет, был гладко выбрит, со светлыми волосами и спокойными карими глазами. Напоминал придворного щеголя, а не офицера имперской армии.
«Вы участвовали в битве?»
Еще один вопрос, заданный тоном, за который уже можно было получить вызов на поединок. Командир 17-го будто не обратил на это внимания.
«Нет,
Мы должны были удержать брод на Валесе, чтобы нас не обошли с флангов, пока остальные попытаются выстоять. Но никто не появился, а вместо этого до нас дошла весть о поражении. Оба наших полка вырезаны. Только это мне и известно. Я получил приказ перейти малый хребет и увести людей на восток, к Арс-Гавален. Там назначено место сбора.
Приказ? Могу я его увидеть?
Вот проклятие. Младший полковник чуть выпрямился и взглянул капитану в глаза. Он уже не улыбался, а взор его утратил мягкое выражение.
«Нет, капитан, не можете. В имперской армии младшие по званию не расспрашивают старших и не проверяют их приказов».
«Согласно привилегиям, данным горной страже императором Хелленрорфом, наши звания считаются на полстепени выше от обычной армии, а потому мы равны».
«Эта привилегия действительно лишь в горах».
«А мы и есть в горах, господин младший полковник. Это долина, и все, что вокруг нее, вессирская территория. Как раз горы. Здесь всякий из моих солдат — десятник для ваших людей. Даже он». Капитан указал на вестового. Вархен пожалел, что не находится далеко. Очень далеко, где нет офицеров, грызущихся друг с другом насчет вопросов иерархии. Какой-то миг полковник мерил паренька взглядом. Молча.
«А какие приказы получили вы?»
Он, наконец, перевел взгляд на капитана. «Организовать переход через малый хребет людям, скольким удастся, не оставляя кочевникам ничего ценного, никакой добычи, никаких животных, и удержать проход через горы. В такой вот очередности».
«Тогда организуйте переход для нас, и только. Прежде чем солнце закатится, мы будем на вершине».
«Нет, это невозможно», — сказал капитан, а командир остатков 17-го полка легонько огладил оборку своего плаща, дав понять, что привилегии от мертвых императоров не настолько уж обязательны, после чего и дал знак своим людям. Наверняка те приготовились заранее, зная, что вход в долину блокирован. За спиной полковника солдаты демонстративно вдевали руки в петли щитов, а группки арбалетчиков словно невзначай занимали позиции на флангах. На баррикаде, преграждавшей вход в долину, тоже началось движение. Лейтенант Келли Валь быстрыми жестами собирал стражников. На несколько ударов сердца установилась тишина. Гражданские замолчали, с ужасом глядя на готовящихся к схватке солдат. Даже животные утихли, будто чувствуя близящуюся резню.
«Так как насчет перехода, господин капитан?» Полковник скользнул взглядом по баррикаде. «Мы его получим?»
И приподнял брови, когда услыхал насмешливое фырканье.
«Я кое-что покажу вам, полковник».
Черный капитан приглашающе взмахнул рукой.
«Вы поймете».
Они подошли к баррикаде. Вархен шагал следом. Капитан широким хозяйским жестом обвел долину. С этого места взгляд невольно останавливался на прямой, словно стрела дороги, которая от подножья начинала взбираться укосами на вершину лысицы. Командир 17-го некоторое время просто стоял и смотрел. Люди, животные, повозки. Долина была без малого в 500 ярдов длиной и в половину больше шириной, но хоть так, хоть эдак, оказалось, что наполнена до краев. С такого расстояния человеческая колонна на дороге походила на серую змею, медленно ползущую вверх.
60 тысяч беженцев, а может и больше.
Капитан говорил тихо, спокойно.
Мужчины, женщины, дети, старики. В большинстве вессирцы с плато. Я расскажу вам, что случится, если вы попытаетесь выполнить приказ. Вам придется войти в долину, протолкаться между всеми этими людьми и начать подниматься на гору крутой узкой дорогой, которой сейчас идут 15 тысяч человек. Вам придется сталкивать их с дороги щитами и древками. Вам придется колотить мечами тех, кто станет сопротивляться. Сотни трупов, тысячи раненых. Ваши фургоны с механизмами заблокируют дорогу на несколько часов. Купеческие повозки обычно останавливаются у подножья на ночь, чтобы животные могли отдохнуть перед подъемом, а ваши кони шли без передышки как минимум пару дней. Вы заблокируете дорогу наверх, а это значит, что внизу кочевники устроят резню. Убьют всех стариков. Детей, женщин и здоровых мужчин возьмут в рабство и погонят на восток. А вы, взбираясь наверх, будете на это смотреть.
Но...
Нет, полковник, никаких «но». Ближайший Акер в 6 милях отсюда. Пока что это разведка, но их главные силы, где-то 30 тысяч человек, будут здесь завтра утром. Даже если начнете восхождение сейчас, то когда они прибудут, вы все равно одолеете меньше 2/3 дороги. И заверяю вас, сверху все прекрасно видно.
Вархен смотрел, как полковник поворачивается и подает знак своим солдатам. Щиты снова переместились за спины, арбалетчики вернулись в колонны. Он медленно выдохнул.
Дарвен Лавгласдерн, младший полковник, последний из оставшихся в живых высших офицеров 17-го пехотного полка, стоял у входа в долину и смотрел. Было у него настолько непроницаемое лицо, что казалось, будто на него надета маска.